Песни 10, глава 10, текст 13, с этого стиха. Глупцы, атеисты и негодяи, слишком гордящиеся своим богатством, не могут увидеть вещи, как они есть. Поэтому, возвращая их к нищете, они получают должный бальзам для своих глаз. Так они могут видеть вещи такими, как они есть. Как минимум, сраженный нищетой человек может осознать, сколько боли приносит нищета, и, соответственно, он не будет хотеть, чтобы другие попали в такие же болезненные условия, как и он. Комментарий Шрилы Прабхупады. Даже сегодня, если человек, ранее сраженный нищетой, получает деньги, он склонен использовать свои деньги в проведении множества филантропической деятельности, такое как открытие школ для необразованных людей и больниц для страждущих. В этой связи есть одна поучительная история под названием «Пунармушика Бхава» – «Заново стань мышью». Мышь очень сильно изводил кот, поэтому обратилась к мудрецу с просьбой стать котом. Когда мышь стала котом, ее изводила собака. И затем, когда она стала собакой, ее начал изводить тигр. Но когда она стала тигром, она уставилась на мудреца. И мудрец спросил ее: «Чего ты хочешь?» И тигр ответил: «Я хочу съесть тебя». После этого мудрец проклял его, сказав: «Пускай же ты снова станешь мышью». Подобное происходит повсюду во Вселенной. Возвышаясь и падая, кто-то иногда становится мышью, а иногда тигром. И так далее. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Браманда брамите кана бхагьяван джива, гуру Кришна прасадея пай бхакти лата биджа». Живые существа возвышаются и падают согласно законам природы. Но если кто-то очень удачлив, общаясь со святыми, он получает семена преданного служения. Его жизнь становится успешной. Нарада Муни хотел возвысить Налакувару и Манигриву на уровень преданного служения посредством нищеты, и поэтому проклял их. Такова милость вайшнава. Пока человек не поднимется на уровень вайшнава, он не может быть хорошим человеком. Харава бхактасья куто махат гуна. А вайшнав никогда не станет хорошим человеком, как бы сурово его ни наказывали. Асаташи мадандасья даридрям парамаджанам. Глупцы, атеисты, негодяи, слишком гордящиеся своим богатством, не могут видеть вещи такими, как они есть. Поэтому, возвращая их к нищете, они получают должный бальзам для своих глаз. Так они могут видеть вещи такими, как они есть. Как минимум, сраженный нищетой человек может осознать, сколько боли приносит нищета, и, соответственно, он не будет хотеть, чтобы другие попали в такие же бедственные условия, как и он. Десятая песня Шримад Бхагаватам, 10 глава, 13 текст. И так, мир, он делится на разные категории людей. В целом можно сказать, что есть люди чистые, есть люди, стремящиеся к очищению, и есть оскорбительно настроенные, материалистичные, эгоистичные люди. То есть еще раз, люди есть очень эгоистичные, преследующие только корыстные цели. Второе, есть люди, которые пытаются освободиться от этих недостатков. Есть чистые парамахамсы, не имеют недостатков. И как в Сати-юге она была характерна именно тем, что люди были парамахамсами по определению. По определению Сати-юга такова, она очень благостна, возвышена. Люди не имели каких-то эгоистических интересов, они зависели даже от мыслей друг друга. Настолько тонко устроен человек, на самом деле, в своем чистом виде, что даже зависит от мыслей друг друга. И в Сати-югу они преследуют цель достижения духовного совершенства, и все пребывают в духовном блаженстве. И поэтому нет необходимости в каком-то контроле в обществе, нет государственного аппарата. Веда говорится, что самое лучшее, если у человека есть гуру, и гуру наказывает его за проступки. Если гуру наказывает сам за проступки, за ошибки ученика, то нет необходимости в законах государства, нет необходимости в государственном административном аппарате. Поэтому в Сати-югу не существовало варнашрама-дхармы, как мы знаем, не существовало деления людей на классы или ашрамы, потому что люди все были духовные, они были очень близки к духовному сознанию, к духовному миру. И затем, по мере того, как прогрессировала другая эпоха, приближалась другая эпоха, все стремится к какой-то деградации в материальном мире, к упадку, появляются эгоистические интересы, они внедряются в ум человека. Эгоистический интерес – такой сепаратизм, когда каждый преследует личный больше интерес он ставит. И вот примешиваются такие симптомы в другие эпохи, Трета-юга. И тогда уже люди не могли спокойно сидеть и думать, потому что ум уже не был самосветящийся. Эгоистичный ум приносит беспокойство, страхи. Некоторая борьба существует, соперничество, поэтому всегда присутствует страх, беспокойство. Медитация уже оскверняется этим настроением. То есть ум критически не может быть спокойным. Очень сложно его успокоить, практически невозможно. Поэтому совершают жертвоприношения. Великие жертвоприношения, когда люди приходят и приносят всю свою собственность для совершения великих, очень богатых жертвоприношений, они снова понимают, что мы живем в мире, поскольку есть Верховный, вот жертвуя своей собственностью, богатствами, усилиями, читая ведические гимны, очищается атмосфера, и так поддерживался мир, мир поддерживался. Для этого существует уже, в Трета-юге существует государство, Рамачандра, он уже управлял Айодхи, и Равана, он жил в отдельном государстве, то есть преданные демоны, они живут в отдельных государствах, иногда беспокоят друг друга, но иногда нет, они могут поддерживать мир, собственно говоря, не мешать друг другу. Равана жил у себя на Ланке, пытался господствовать по всей вселенной, при этом рядом было царство Дашарадхи, Айодхи, столица. Они как-то существовали вместе, но были границы, были законы, были строгие правила, эти правила становятся строгими, законы существуют, наказания присутствуют. И за что? Оскорбления, чтобы не проникали оскорбления в общество. Непочтение, критика, которая вырастает до состояния гнева, разрушений, насилий, все имеет причину в оскорблениях, в критическом настроении, в оскорбительном настроении. И тогда нужен закон, аппарат насилия, правление, сильные праведные цари, раджариши, которые сами по себе могут поддерживать чистоту ума, зная Писание, слушая браманов, то есть целая структура работы для того, чтобы общество было под правильным руководством, управлением. И эта великая ответственность в Трета-югу было управлять. За малейшую ошибку человек получал серьезные реакции. И Равана, когда он совершил оскорбление непосредственно Господу Рамачандре и украл ситу, то в этом случае Рамачандра, он проник в Ланку и уничтожил все там, уничтожил этого демона. В другом случае, если оскорбления не совершались, даже демоны могли существовать в мире. Демоны, на самом деле, тоже знают этот принцип. Они терпят серьезные поражения от полубогов, когда становятся оскорбительные, высокомерные. И когда их жизнь доходит до предела, невыносимой становится, они идут к Брахме или Шиве, просят Творца Вселенной, мы же тоже твои дети. Ты равно относишься к полубогам и демонам. Благослови нас мирной жизнью. Мы устали от этих сражений. Мы теряли свое величие, свою власть, свое богатство. Полубоги, они просто ради чувства наслаждения глумятся над нами уже. Без всякой причины. Мы же тоже имеем право на жизнь. И Брахма говорит, хорошо, дай нам такое место во Вселенной, чтобы мы могли где-то жить. Не беспокоили нас полубоги. Брахма говорит, хорошо, можете построить себе город, маленькую Вселенную, Трипура. Трипура – это три города, три уровня было. Золотой, серебряный, железный. Они создали маленькую вселенную, где были райские планеты, средние и даже адские планеты. И там у них были свои законы. Кого-то они в ад свергали, кого-то в рай поднимали, они управляли там. Демон Майя создал это произведение великое. И они получили благословение, что в этом городе ни один полубог не сможет беспокоить вас. Он не будет подвержен оружию полубогов. И они проникнуть туда не смогут. Но вы там свободны. И описывается, долгое время демоны жили в мире и процветании. Кроме смеха и веселья там ничего не было. Они развивали науку, мистические ситхи. Они изобрели такой бассейн, знаете, куда вот можно было падать и выздоравливать. Даже если вас убили, человек оживал там. Шукрачари, он знает такие всякие штучки мистические. И они были счастливы. Но демон Майя, он управлял ими. И он знал, что это до поры до времени, пока они начнут оскорблять полубогов. И когда они получили силу, наслаждение, богаты стали, они стали делать вылазки в райские планеты, набеги. Знают, они там неуязвимы в Трипуре. А, так они могут теперь делать набеги на райские планеты. Они воровали там женщин, богатство приносили в Трипуру, и полубоги с оружием, они не могли проникнуть туда. И таким образом демоны так возгордились, сказали, а что нам эти полубоги? Давайте теперь постоянно будем грабить, жить за их счет. Вообще работать не нужно. Пусть полубоги работают на нас. Но можем. Мы очень сильно неуязвимы. Они стали гордиться этим. И в конце концов, демон Майя не мог остановить их. И тогда и между ними начались разногласия, различные партии. Кто-то был за, кто-то был против. Вот как вот в этом мире. Кто-то за мир, кто-то за войну. Но в целом война. Борьба за мир только ожесточает людей. Ведь они с помощью войны борются за мир. Знаете, какая активная борьба за мир идет? Вы заметили, нет? Война не прекращается просто. Вот такое сознание. Знаете, сознание гордости, гордятся и праведники, и грешники, все гордятся. Это Кали-юга. Но в Трета-югу был определенный порядок, поскольку были праведные цари, и была великая ответственность за управление, за жизнь людей. Помните ту историю, когда Рамачандра позвал Лакшмана и сказал, Лакшман, пойди посмотри Айодхью. Есть ли там страдающие? Скажи мне, я устраню страдания, я позабочусь о них. Лакшман, это же экспансия Баларамы, вышел в Айодхью, стал смотреть. Внимательно, он переоделся, чтобы никто не узнавал, выходил по Айодхью, но вернул, сказал, нет, все счастливы. Дорогой Господь, все счастливы по твоим управлениям, не может никаких быть страданий. Ты же сам управляешь в Айодхью. Говорит, нет, Лакшман, будь внимательный. Это материальный мир, это не Вайкунтха. Тут должны страдать живые существа. Иди, смотри внимательно. И вот Лакшман выходит и вдруг замечает, на дороге собака сидит, у обочины. И горько плачет. Что случилось? Ты страдаешь? Обидели меня. Вот, больно. Вот вою сижу. Кто обидел? Браман. По голове палкой ударил. Браман в Айодхи. Тот, кто практикует ненасилие, олицетворяет принцип ахимсы, бьет живые существа палкой по голове. За что? Я, говорит, старый, лежал поперек дороги вот так, разогрелся на солнце. И тут браман идет, спешит куда-то, в храм должно быть. Отойди, говорит, я пройду. Но я замешкался, но взял палкой мне по голове, и я быстро отскочил, и вот плачу. Так, где браман? Я перевел эту собаку к Рамачандре, сказал, вот, тебя видели в Айодхи? Единственный страдающий был в Айодхи. Этот пес бедный, старый пес несчастный. И привели этого брамана, разыскали немедленно. Ты совершил этот грех, ты совершил насилие, боль причинил. Да, извиняюсь, чувство не проконтролировал, спешил очень. А он лежит, разогрелся, не поворачивается. Но я его и извиняюсь. Так, дорогой пес, вот присуждай наказание этому браману. Говори, как наказать его. Пес говорит, сделай его главным пуджарием в храме Айодхи. Пусть управляет вообще этим храмом. Пусть вот главный будет в этом храме. Это наказание или благословение? Мы же наказываем его. Я тебе потом скажу, сделай, скажи так. Ну, как хочешь, твое слово. Будешь теперь управлять храмом в Айодхи, главным. Прямо такого представить не мог. Какая удача свалилась. И ушел. Ну скажи, в чем же секрет? Собака. Почему ты так решил? Но дело в том, что я был сам руководителем храма в Айодхе в прошлой жизни. Я совершил маленькую ошибку. Видишь, до чего меня это довело? Во что я превратился? Была великая ответственность. Мы это не применяем к веку Кали, безусловно. Это невозможно. Нести такую великую ответственность. То есть люди были другого порядка. Мы просто говорим о том, как общество было защищено от оскорблений. Строго наказывалось. Любой человек сверху, внизу, он падал. Если он даже парамахамса, если он совершит оскорбление, оскорбит какого-то неофита, он падет. Если он привыкнет совершать оскорбление джив, обычных джив, тоже падет. И если неофит совершит оскорбление, возвышенной личности падет. Если возвышенная личность оскорбит начинающий перед ним, тоже падет. Какая сила оскорбления, вы только посмотрите. И поэтому затем общество образуется так, чтобы установить вот эти оскорбления. В два пара юг это очень сложно, потому что демоны, они могут жить в одном государстве с преданными. Это начинается борьба за религиозные принципы, войны. Они регулярные становятся, два пара юг. Вот Господь Кришна, он битву на Курукшетре колоссально организовывал для того, чтобы очистить государство Юдхиштхиры от демоничных проявлений, таких как Дурьотхана, его группа. То есть демоны, полубоги, праведники. И если цивилизация становится демонической, то рождаются через лидеров демонами, наполняются демонами. Демоны захватывают эту планету, рождаясь в этих семьях. В царских, в семьях священников могут рождаться, чтобы занять места великие, влиятельные. И так под видом мира, любви, процветания, религии, что угодно, они могут этот мир подчинить демоническим правилам, примерам. И есть также божественные. И Кришна сказал полубогам перед приходом, что вы должны родиться в семье Яду, в роду Яду, и я рожусь там же. И так мы сможем противостоять демоническим силам, которые уже родились в семьях царей все. Демоны рождены были. Дурьотхана тоже был таким. Он был рожден в семье царя Дритараштры, но он был послан демонами на самом деле. Это в Махабхарате описывается подробно. И он был даже, тело было его создано с определенной целью. И демоны вдохновляли его. Ты должен продолжать свою роль. Через себя мы установим здесь демоническую цивилизацию. Ты не должен терять дух на неудачах. Мы тебя лично будем поддерживать. И он это видел однажды во сне, когда собирался оставить тело опозоренный, он не хотел возвращаться, принимать царство, и тогда демоны, они взяли его тонкое тело, и во сне ему, да, объяснили, кто он на самом деле, что ты будешь нашим, представь себе, нашим будешь вождем, мы у тебя рождаться будем в царстве, мы будем твоими подданными, будем работать, поэтому мы усилим твое правление, государство, мы вытесним эту культуру поклонения Богу, будем поклоняться тебе, ты станешь великой личностью. Наш план, твое тело из алмазов создано, но неразрушимо вообще. И способно привлекать очень красивых, хороших женщин, поэтому потомство будет, мы уже все запланировали. Представляете, такая наука. Это два пара юга. То, что описывается в ведах, шастрах. Но в Кали-юге это утрачена наука, нет. В Кали-юге уже даже не работают, видите, законы государства не могут наказать человека. Два пара могли наказать законы государства человека. Говорится, если гуру наказывает ученика, то не нужны законы. Если же ученик избегает наказания гуру, проклятий всевозможных, наставлений, тогда законы государства должны наказывать. Если он избегает законов государства, кто же накажет его? Ямарадж. В Кали-югу Ямарадж перегружен работой, поэтому. Столько людей, сейчас большое количество людей рождается в Кали-югу, и все пытаются уйти от законов духовной жизни, от ответственности. В семейной жизни, на работе они тоже пытаются обманывать, хитрить. Законы государства не меняют и избегают. Узаканивается вожделение. Кто же накажет? Все кажется безнаказанным. Нет, Ямарадж наказывает. Самое страшное, что может быть для живого существа. Он говорит, лучше принять прибежище у гуру. Получать от него наставления в форме наказаний строгих, нектар наставлений называется, исследовать, стараться изо всех сил своим обетам, не нарушая их. Раскаиваясь, прося прощения, если мы что-то ошибаемся в чем-то, вот этому настроению очень важно быть под убежищем, под покровительством духовного учителя. Потому что законы государства нас тоже могут не наказать уже. И тогда Ямарадж после смерти призовет, скажет, ну-ка давайте посмотрим, где там, достану такую книгу, знаете, как Шримад Бхагаватам, откроет ее, и там столько грехов будет, каждый день. По много грехов, представьте себе, в Кали-юге, это же Кали-юга. Мысли греховные, слова греховные, поступки греховные. Хоть один правильный поступок есть? В Кали-югу, здесь говорится, а вайшнав не имеет никаких хороших качеств. Сколько его не наказывай. Поэтому они отменяют наказание, все равно мир не меняется. Они меняют законы. Сейчас не наказывают даже за то, что мужчины женятся. Вы слышали об этом? Это закон. В Финляндии я был, это закон, расписываются в ЗАГСе, мужчина с мужчиной. Не наказание, а поощрение, смотрите. И даже есть способ, как сделать ребенка для них. Ну там договариваются с какой-то женщиной, потом его усыновляют, записывают в паспорте, вот мои родители, ребенок показывает, вот они оба. Пришли в школу, мама и папа, родительское собрание. Я серьезно говорю, вот есть закон, есть документы, все с печатями, все на основании, на таком, это Кали-юга. Она не наказывает, она поощряет грехи, получается. А наказывает кого? Праведников. Ты не ешь мясо, так это же грех. Отец ел мясо, дед ел мясо. Пьете молоко, так это же вредно. Вы знаете, нет? Нельзя пить молоко много. Мясо полезней. Я читал эти статьи, где доказывается, молоко очень вредно, оно не усваивается, оно всю ночь лежит в желудке. Вот вы выпьете его на ночь, и будете всю ночь лежать с ним, оно не усваивается. Нельзя пить молоко на ночь. Они только понимают, что только что переваривается и усваивается. Другого значения не понимают молока. Как у Дарит Хама говорит, что молоко специально лежит там в желудке ночью, чтобы ум туда спустился. Вот оно с умом взаимодействует, не с пищеварением, а с умом взаимодействует. Это необходимо, потому что лунный свет притягивает молоко и дает силу уму именно. Вы просыпаетесь, у вас сильный ум становится. А молоко выбрасываете в туалет, и оно больше не нужно, все. Оно сделало свое дело, это благость, оно дает благость именно. А в страсти нужно все переваривать, знаете, с луком, с чесноком, с перцем, вот усваивать все на этом уровне активности физической, пищеварения. И таким образом есть вот эти разные уровни, и страдания, они возникают из-за этих оскорблений, как следствие. И здесь на Локоварамане Грива они проклинаются на Радамуни, то есть им придется страдать. Страдания – это не проблема. Праведник не боится страданий, он наказания не боится, праведник, он боится греха. Так грешник, наоборот, он не боится греха, он боится наказания. Поэтому преданный не должен бояться. Если приходят какие-то страдания, это не проблема, это очищение. Это все к лучшему, тем более, если мы в сознании Кришны страдаем. Это никак не является проблемой. Однажды я заболел и едва передвигался вообще, никаких сил нет. Ну, ничего не помогало. И преданные в Петербурге повели меня к какому-то человеку. Говорит, он сильный мистик очень. У него целая клиника тут есть. Я не верил, собственно, в этих мистиков, они все разные, конечно же. Пришли к этому мистику, и он просто сидел, смотрел на меня и говорил, что у меня болит и где. Я думаю, да, что-то в нем есть. Он же все видит. Он авторитетно. Ну же, я говорю, что же делать теперь с таким набором? Он говорит, лечить будем. Сейчас, говорит, вылечим все. Я говорю, прям все сейчас. Да, все сейчас вылечим. И так вот руками стал махать на меня и что-то бормотать. И я прям на глазах, знаете, вот как вот накачивают в колесо. И я все, выздоравливаю тут же. И потом бегал целый день, не мог устать, знаете, вообще все изменилось. И когда он так делал, руками так махал, я говорю, а как вот, как у вас так получается? Прям на глазах, как это можно вообще? Он говорит, я мантру повторяю. Какую мантру? Хари Кришна Махамантру повторяю. Позвольте, я повторяю Хари Кришна Махамантру 16 кругов каждый день, это уже столько лет. Я болею, вы меня лечите, Хари Кришна Махамантру. Я, говорит, знаю, я был у вас на Намахате когда-то, лет там 15 назад, и вот с тех пор я и лечу людей, говорит, этой мантрой. Но у вас же другие, говорит, задачи, так я понимаю. Вы что хотите, очищение? Вот очищаетесь, он говорит, а я лечу мантры. Вы хотите очищаться? Тогда страдайте. Не бойтесь. Надо, чтобы все это вышло, вот эти все проблемы, они должны, мы должны их осознать, прожить так же нужно все это, осознать и невежество, и знание нужно ощутить на себе, что это такое по вкусу. Как бы проесть этот путь, через себя пропустить, все это нужно. Но когда преданный страдает, он очищается, это совсем другой мотив. Страдания преданных, посмотрите, как они возвышают, дают духовное величие человеку, возрождают его духовные качества. Это совсем другое дело. И они так, как материалисты, они страдают потому, что подавлены. И говорится, нищета, она подавляет человека, но здесь есть хороший момент. Почему бы тогда не быть нищим? Очень хорошо. Чтобы большинство людей были нищими и поняли, как это плохо, как это нехорошо для других людей, и помогали друг другу. Но здесь говорится о благочестивых людях, которые могут на собственном примере сделать правильные выводы. И я знаю таких людей, беспризорники бывшие, они сейчас богатые люди многие. Знаете, они деятельные, активные очень. Вот те, кто привыкли выживать, они самостоятельные очень. Они разбогатели в свое время. Они строят детские дома, больницы, храмы, деньги жертвуют. Самые щедрые люди я видел. Они были беспризорниками или голодными людьми. В Владивостоке один мальчик приходил на программы к преданным. Ему было лет 8-9 тогда. Вот. Сейчас он уже богатый человек, он взрослый. А тогда он был, знаете, кем? У него родители были алкоголики. Самые последние. У них был первый этаж квартиры, даже не было окон, стекол не было. Представьте, там была как мусорная свалка, и там жили у родителей. Он не жил дома вообще, он жил на каких-то теплотрассах, он там пищу находил в бачках каких-то, вот так он жил. Его не кормили, не следили за ним. И преданные поймали его, потому что он в ведре, куда выбрасывали просад, остатки, он там что-то брал и ел. По-быстрому так. Его схватили, говорит, ты что? Что ты делаешь? Ты что, хочешь есть? Так иди, заходи сюда. Помыли там его, одели. И он, конечно же, преданный мама и папа для него. Я приехал туда, повторяю мантру, он ходит за мной. 40 минут ходит за мной, тоже повторяет мантру, ребенок. Настолько вот доверял преданным. Все, они для него все были, вся его жизнь. Возвращается санкиртан на брамачари, он, брамачари идут, и прям на шею всем бросается, все, сын полка. Все смеялись. Потом они поехали в другой город, организовали там какой-то food for money, стали делать просад, хлеб. И он на этом хлебе поднял все это производство свое, и сейчас он богатый человек. И он помогает преданным, строит храмы. Он помог всем своим родственникам, он вытащил их из этой ямы. Но он думает, как помочь голодным детям. Не может смотреть на эти вещи. Он помнит хорошо все это. И здесь говорится, что это же благо. Почему человек нищий, говорит Сумахабхарати, он был жадным, богатым. Жадность приводит к нищете. Другой причины нет. Потому что нищий человек – это никто иной, как потерявший разум, энергию. И разума нет. Он не может заработать деньги. У него нет разума, у него проблемы. Но чтобы потерять разум, говорится, сначала нужно совершить какие-то грехи. Ведь потеря разума, когда человек не видит разницы между грехом и добродетелью. И совершая грехи, он и не видит такой разницы. Потеряет разум. Поэтому он должен какую-то греховную деятельность совершать в прошлом. А почему он совершал эту греховную деятельность? Что же привело его к этому? Потерял стыд. Совести не стало у него. Куда же подевалась совесть? Потерял стыд, потому что не совершал добродетели. Человек не совершает какого-то добра. Добродетель – это предписано для всех домохозяев совершать благочестивую деятельность, как минимум, благостную деятельность. Если он не совершает, он теряет совесть. Он живет, только заботится о своей семье. Человек потерял совесть. Проповедь говорит, семейные люди – самые бессердечные на свете. Они думают, что их семейные дела важнее, чем проповедь сознания Кришны. Говорит, самые бессердечные люди. Вот это потеряет совесть. Что есть так много вещей, которые мы должны делать хорошего в этом мире, и мы не делаем, потому что у нас семейный интерес, больше ничего у нас нет, это потеря совести уже. Она придет к греховной деятельности, что ради своего дома, ради детей человек будет пускаться и на насилие, и на обманы, и на все что угодно. И так оно и происходит. Живое доказательство Кали-юга. И что же нужно, чтобы перестать потерять эту добродетель? Нужно быть жадным, вот и все. Жадность означает, что я не хочу делать добро. А что такое я хочу делать? Я хочу делать зло. Я такой ценой даже могу заботиться о себе. Вот это жадность, это плохое качество очень. И трое врат открывают эту дорогу в ад, вожделение, гнев и жадность. И если люди подвержены жадности, они, конечно же, падают и становятся нищими. И нищий – это кто такой? Он очень смиренный, он ничем не гордится, он сидит где-нибудь там в мусоре и с протянутой рукой. Он просто ждет милости какой-нибудь, он ничего не способен делать. Если что-то положит ему, думает, большое спасибо, 50 копеек положили ему. Какой добрый человек, Боже мой. Спаси тебя, Господь. От всего сердца. Он, знаете, вот за милейшую какую-то помощь начинает чувствовать это, вот, как это важно. Он учится этому состраданию, он прямо на себе, на своем опыте Кришна помещает такие условия. Таким образом, мы видим, что полностью вся наша жизнь зависит, как общество индивидуально, от того, насколько мы оскорбительны, насколько мы очистительны, насколько мы чисты. И пока совершаются оскорбления, мы, несомненно, будем страдать, кто бы мы ни были, преданные или непреданные, закон тот же самый. Ну, а есть отличие, что когда преданный страдает, он принимает прибежище гуру больше, еще больше, и возрождает все духовное величие. Если он настоящий преданный, он будет именно таким. Страдание очистит его, и вы даже не узнаете. Духовное величие возрождается в дживе, когда найдет путем смирения, почтения, терпения, служения, несмотря ни на какие трудности. Он говорит, это мои грехи в прошлом. Почему должен сетовать на кого-то, если я страдаю? Это мои собственные грехи. Я должен принять как милость Кришны. Он учит меня сейчас. Учит настоящему сознанию. Я так могу принять прибежище гуру вечное. Достичь лотосных стоп Кришны. И ради этого преданный терпит. Говорит, это прошлые грехи, но я должен продолжать служение. Кришна очень ценит таких людей. Говорит, они страдают. Посмотрите. Они могут сильно страдать, преданные. Пандавы. Кто испытывал больше страданий, чем пандавы? Вся их жизнь была сплошные страдания. Изгнание в лесу, обман Дурьотхана, преследование, постоянное покушение на жизнь. Потом война братоубийственная. Они все через это прошли. Настолько прошли много испытаний, что когда получили царство, не могли наслаждаться уже. И Тишир говорил, нет, не могу принять царство. Только Пишмадев, даже Кришна не мог его успокоить. Только Пишмадев открыл ему истину. Почему он должен принять царство? Потому что Кришна этого хочет. Все. И только ради этого Юдхиштхир оправил царство. Но как только Кришна ушел с планеты, он, не задумываясь, снял свои царские одежды, распустил волосы, все украшения, ушел в лес, не оглядываясь даже на это царство. Все пандавы ушли за ним. И великие преданные, а ведь сколько на их долю выпало страданий, кто может сказать, что больше? Даже Юдхиштхир говорил, я самый несчастный человек в мире вообще за все времена. Такого примера еще не было в истории. Но один брахман сказал, нет, нет, Юдхиштхира, он его успокаивал. Был еще один такой пример. Есть еще один пример, который больше страдал царь, чем ты. Правда? Сказал Юдхиштхира. Кто такой? Неужели мог быть больше страдания, чем выпали на мою долю моих братьев и на долю моей Драупади? Да, сказал один брахман, я тебе расскажу историю. Был такой царь, его звали Нала. Эта история описывается в Махабхарате. Драупада ее никогда не рассказывал, эту историю. Она более или менее материалистична, но пример дает, что всегда есть в этом мире кто-то, кто больше страдает или больше радуется. В этом мире нет абсолютно страдающих или абсолютно наслаждающихся. Все зависит от воли Всевышнего. И главная цель жизни, мы живем для того, чтобы получить милость Кришны. И ради этого можно терпеть что угодно. Это великий дар, бесценный дар, пропагандирует сознание Кришны. И так, это оскорбительное умонастроение, оно означает, что преданные, это самая важная наука, очистить ум от негативных мыслей. Самосветящийся ум, знаете, что такое? Это вот луна. Луна, она покрыта пятнами. Если мы присмотримся на лунный свет, на луну, мы увидим, что там тоже есть какие-то темные пятна. Но объясняется, Прабхупада говорит, даже темное пятно на луне излучает свет. Оно позитивное все равно. Вот означает чистый ум. Даже когда человек говорит о чем-то негативном, все равно какая-то есть польза в этом, какой-то смысл есть трансцендентный. И вот в сати-йоге умы были вот такими, естественно. И представьте, если умы были такими, то малейшее отклонение от дхармы, оно сурово наказывалось. Это есть история. Кто был отцом Парашурамы? Отец Парашурамы. Парашарамуни. Джамадагни. Джамадагни. Да, они жили в лесу, как браманы. С супругой жили. У него было трое детей. Парашурама был один из его детей. И мать, жена Джамадагни, пошла за водой к реке. И увидела там других семью браманов. Муж с женой. Они омовение принимали и играли в воде. Как муж и жена. И Матаджи посмотрела, бросила взгляд, когда брала воду. И увидела красивый мужчина очень, статный такой. Потом подумала, боже, что я думаю? Как могла такая мысль попасть мне? Я же замужем. И быстро она убежала оттуда, взяв воду. Принесла мужу. Муж взял воду, посмотрел на нее. И сын пришел. Говорит, убей свою мать, не сожалей об этом. Все сразу понял. Джамадагни. Это сати-йога, насколько помню. Все было очевидно. Нельзя было что-то скрыть, знаете, как в кали-йогу. Все скрыто, все скрыто. Только фасады красивые, а все остальное скрыто за фасадами. Там понятно, что туда не будем углубляться. Но фасады у нас потрясающие в кали-йогу. Высокие стены строят. Дурга, крепость. И в этой крепости там столько греха. И вот Джамадагни увидел, что жена его, она отклонилась от дхармы. Серьезное нарушение. Мысль оценилась как действие. Представляете себе? Посмотрел, все, и в ад. Только посмотрел, подумал. Господь Чайтанья так был строг к саньяси. Чхота Харидасу, то же самое. Посмотрел, что-то подумал. Господь Чайтанья говорит, все, я не могу с ним общаться. Он никогда больше не будет меня видеть в этой жизни. И убей свою мать, иначе она не очистится. Она падет. Вот я наказываю, как ее гуру, как ее муж, как ее с вами. На что сын подумал, как это возможно? Убить мать собственную? Не могу. Проклинаю тебя! Бух! В камень. Изваяние каменное стоит. Второй сын приходит и видит, вот один уже в камне. Мать голову опустила, отец в гневе. Сын, убей эту мать, убей эту женщину. Не смотри, что она твоя мать. Даже не сожалей, не бойся ничего. Я тебе приказываю. Приказ отца. Убить мать? Как это как возможно? Не могу. Проклинаю. Бш, второй камень. Такое могущество, смотрите, в словах. Пришел Парашурама и смотрит, два камня. Мать с опущенной головой, вне себя. В чем-то виновата, отец в гневе. Дорогой, убей эту мать, убей. Не смотри, что это твоя мать. Не сожалей об этом. Я твой отец, я тебе приказываю. На благо всего живого, убей ее. Парашурама даже не задумался, он взял топор, голову отсек сразу же. Даже Парашурама, даже Джамадагни удивился. такой решительный, ты даже не сомневался в этом. Ты так веришь в мои наставления. Да, отец, ты же благо нам всем желаешь. Я не могу поверить, что ты имеешь какие-то плохие мысли. У тебя не может быть плохих мыслей. Твой ум самосветящийся. Ты чистый. Я не могу сомневаться в тебе. Ты заслуживаешь благословения, сказал Джамадагни. Проси, что хочешь. Оживи всех братьев и мать. Ведь он умный очень. Сатья Юга, он оживил и братьев, и мать. Таким образом. Но в Кали-Югу процесс необратим. Если голова сносится, все. Несут на кладбище, и уже никак нельзя это обратить. То есть поступки все решают. Не мысли, слова, а поступки все решают. И, конечно же, иногда мы говорим что-то неблагоприятное или думаем что-то неблагоприятное. Это можно терпеть. Мы теряем, конечно, свое духовное величие, но можем терпеть это. Как бы в таком потемневшем состоянии находиться долгое время, повторять мантру, практиковать, но в потемневшем негативном настроении. Как вот, знаете, зола. Там есть этот жар, но огня нет, все прогорело. Нет духовной пищи. Ум отвергает духовную пищу, не слушает мантру. Он ест просад, думает непонятно о чем. Смотрит на божества, смотрит о своих врагах. И просит, дорогой Господь, уничтожь моих врагов. То есть есть противоречие. Когда же ты порядок наведешь в нашем обществе вообще и везде? Когда же все это изменится? Это вот такой ум. И таким образом, вот эти оскорбительные мысли, слова, они забирают нашу силу духовную. Мы не можем проповедовать с верой, скажем, я сам несчастлив, что я могу сказать другим людям? Кто меня будет слушать? Это правда. Но это значит, что ум оскорбительный. Это наука великая, очистить ум, сделать его светящимся, даже в условиях Кали-Юги. Как же найти этот позитивный момент? На что же нужно опереться? Вот эта чистота души, она же существует и сейчас, она покрыта. Но изначально мы чисты всегда. И нужно научиться правильно думать, правильно говорить. Но если мы не можем, то хотя бы правильно поступать. Хотя бы никому не делать зла. Может быть, мы кого-то не любим сильно. Кто-то, может быть, не нравится, кто-то нас обидел, но мы должны учиться прощать. Это самое важное для Кали-Юги. Научиться умению прощать. Все. Очень важно. И снова думать о высшей цели. То есть поступки человек не должен делать, не должен заниматься политикой, интригами, делать революции какие-то, как в Кали-Югу, это повсеместно. Если мы получаем оскорбительный ум, то постепенно нас будет беспокоить все, что угодно. Все, что угодно будет беспокоить. Без всякой причины. Один преданный, у него были трудности. Сейчас у него нет трудностей. И у него сейчас все хорошо. Но он прошел очень серьезное испытание. Он был на грани вообще ухода из сознания Кришны. Долгое время. Несколько лет. И я приезжал в то место, я его хорошо знаю. Он всегда общается со мной, когда я приезжаю. И вот однажды я приезжаю, и утром лекция, и он пришел. Мне сказали, что он не приходит уже в храм. Но вот пришел послушать меня. Хорошо. И там, где все смеются, он не смеется. Но он одинаково все воспринимает. Ему уже все равно. Почему пришел, даже сам не знает. После лекции я подошел и говорю, как дела? Ты хоть повторяешь мантру? У нас с ним близкие отношения, я могу спросить это. Он говорит, как я могу повторять мантру? И глаза его набухли, и слезы появились. Как я могу повторять мантру? В мире такое творится. Война в Чечне. Понимаете, до чего можно дойти? Это не что-то удивительное. Все люди так думают. Как вы можете тут мантру повторять? Ешьте, веселитесь, поете. В мире такое творится. Обратите внимание на все эти плохие вещи. Послушайте новости. Там 90 с лишним процентов негативной информации. Погрузитесь туда и увидите истину. Мы говорим, нет, погрузитесь в Шримад-Бхагаватам и увидите истину. У вас своя правда, у нас своя правда. Мы хотим видеть истину другими глазами. Поэтому духовная жизнь не означает, что мы медитируем на свои анартхи. Нет, мы медитируем на себя, как на душу. Если мы медитируем на анартхи, то мы другие будем сравнивать со своими анартхами. Если мы медитируем на свою душу, мы другим сравниваем со своей душой, говорится. Такой человек имеет право сравнивать с собой кого угодно, если он осознал дух или пытается. То есть истинные ценности не в этом покрытии анартха, а в той сути духовной, которую мы каждый носим в себе, эту душу. Это наша духовная суть. Ее нужно освободить. И путь к ней всегда позитивный. Поэтому это великое искусство держать свой ум под контролем. Это самое главное. И те, кто побеждает свой ум, они причисляются к рангу великих личностей в этом мире. На заре творения Брахма сказал, говорит, такой человек победит все три мира, если он обуздал свой ум, познал науку о себе, становится могущественным. И вот таким образом сознание Кришны предназначено для того, чтобы люди приходили сюда, очищались. Страдания, неважно что, но вот это очищение важно. Вырабатывали необходимые духовные качества. Затем становились почтительными, поддерживали культуру почтения, послушными, энтузиастичными, понимали миссию гуру и предназначение свое и обретали могущество духовное, чтобы стать лидерами в обществе. Это подлинное лидерство. И поэтому эта милость, когда духовный учитель может даже наказать ученика, может грубо с ним поступить. Нарада Муни здесь говорит на Лакувара Манигрива, это два полубога. Но они забыли, что нужно почитать святых людей. Ведь даже это происходит на райских планетах, в благости можно ошибиться. Всегда есть склонность. К оскорблениям все склонны. К незаконному все склонны. Таков этот мир. И поэтому нам необходимо руководство, необходим гуру, который может дать наставление. И Нарада Муни сказал, станьте деревьями, обнаженные перед ним, они пьяные в реке с небесными девицами. Нарада Муни появился там, по беспричине милости. Они подумали, не стоит прерывать веселье, это просто Нарада Муни тут часто ходит туда-сюда. Вот так они стали фамильярны. Ну, мы видели уже. Ну, мы здесь, мы, конечно, мы не видели Нарада Муни живьем. Я помню, как Гопал Кришна Госвами рассказал Нарада Муни когда-то, очень давно, на публичной лекции, знаете, в те еще времена. А Нарада Муни рассказывал, что есть такой человек, существо, которое путешествует по всем вселенной, по всем мирам, без космических кораблей, просто на вине играет, и все. И люди там новые были, знаете, так слушали, все смотрели, все, с недоверием. Что за сказки вроде, приехал серьезный человек из Индии. И первый вопрос был, откуда вы знаете, что был такой Нарада Муни? Он сказал, у нас картинка есть. Так он доказал, не было аргументов против. У нас есть картинка, все очень просто. Если мы увидим Нарада Муни, конечно, мы не совершим оскорбление, мы сразу поймем, что-то здесь не так. Я как-то не так сижу, может быть, или я не так вот думаю сейчас, или я не то говорил только что, и нужно прекратить немедленно эти глупости, тут Нарада Муни. Вот видите, это будет нас держать, вот присутствие. И вот мы учимся также в храме вести себя, избегать этих оскорблений перед божествами, перед преданными, перед Шрила Прабхупадой. Вот мы устанавливаем мурти, формы. Почему это нужно? Если этого форм не будет, то скажем, какая разница между оскорблением и неоскорблением? Тогда в храме можно, знаете, что делать? Свадьбу проводить тогда, пить водку. Тогда да, к этому придет. Я знаю такие примеры. И это не шутка, это даже не преувеличение какое-то, не оскорбление, просто это факт. Поскольку люди не понимают присутствия Бога там, то в этом причина. И если вы предложите кому-то в Индии выпить водки на праздник, то вы можете оскорбить человека серьезно. Для Индии это оскорбление, если вы предлагаете человеку, святому можете предложить. Гость приехал, ему хлеб, соль и водку. Но надо оскорбить его, пойдете в ад. Видите, это неуместно. Вот нужны такие стандарты. Чтобы сделать ум позитивным, мы должны знать такие вещи. Присутствие святых всегда здесь. Если мы только думаем о них, или установим форму, или повторяем святое имя, все, Кришна уже здесь. Нужно быть внимательным. Лично он терпеть эти глупости долго не будет. Присутствие гуру – это игра с огнем. Если гуру присутствует, нужно быть очень внимательным, избегать оскорблений. И вот мы пытаемся понять присутствие гуру через наставление, чтобы избегать таких оскорблений, как важна миссия. Вот Прабхупада сидит в комнате где-то в Майяпуре, по-моему. Насколько? Да, Майяпур это. Ученик один через окно, вот прямо перед Прабхупадой здесь вот напротив, через окно наклоняется, это второй этаж, и там дерево цветущее, он пытается цветы сорвать. Может быть, для Прабхупады или для Пуджи. Прямо на глазах у Прабхупады. Прабхупада говорит, что ты делаешь? Ты же можешь упасть туда вниз головой. О, Прабхупада, нет проблем, я каждый день так делаю. Ну, брамачари, просто, бесстрашные. Но ты можешь делать это без меня. Но в моем присутствии хотя бы не делай, мне же неприятно будет видеть, как ты сломаешь себе шею. Ну вот, если ты хочешь действовать по-своему, тогда и вот и найди место такое. И в этом материальном мире есть такие места, он для этого и предназначен. Думаете, почему сейчас так много государств в Кали-Югу? Это просто различные места, где каждый хочет жить по своим законам. Подальше от Бога. Настолько далеко ушли от Бога, что если они приезжают в Бхара-Таварши, в святое место, они вообще не узнают, что это за мир. Вообще непонятно. Говорит, Запад – это Запад, Восток – это Восток. Они никогда не встретятся, сказал Киплинг. Невозможно понять. Запад никогда не поймет Восток. Восток никогда не поймет Запад. Это невозможно. Говорит, другая планета. Нет. Первые очевидцы говорили, это невозможно совместить. Прабхупада сказал, возможно, у нас одна и та же платформа. Если мы избавимся от оскорблений, вот тогда мы объединимся. Кто бы мы ни были, русские или американцы, или индусы, если мы отнимемся от оскорбления, мы поймем свою единую сущность. Вот и вся наука в этом. Вся наука заключается в освободиться от оскорбительного воспевания, начать намабхас. Все, что требуется. И воспевая намабхас, прежде всего мы увидим, что установится именно мир. Преданные начнут дружить, помогать друг другу. Это Матхиаматикари, это его платформа деятельности. Это очень крепкие любовные взаимоотношения, это семья появляется. Он не делит людей на начинающих, на какие-то еще, на плохих, на хороших. Он говорит, нет, нет, просто есть чистые, есть Матхиама, есть Каништа. Кто такие Каништа для Матхиама? Объект сострадания, говорится. Не объект критики, а объект сострадания. Кто такой Утама? Объект поклонения. Кто такой другой Матхиама? Объект дружбы, любви. Всегда есть любовь. То есть к преданному нужно быть очень осторожным, к начинающим. И как, например, на Луне люди живут дольше, и с их точки зрения мы здесь живем 1,5-2 месяца. Это все. С их позиции 1,5-2 месяца мы умираем, меняем тело. Что за жизнь? Говорит, смертные там живут. Смертные. Так они свысока смотрят. Но если кто-то начинает повторять святое имя Кришны в Кали-югу, полубоги к нему относятся вот таким образом. Смотрите, он через 1,5-2 месяца станет чистым преданным. Нужно быть осторожным, нельзя оскорбить это существо. Нужно помогать ему, нужно сотрудничать с ним. Вот он только, знаете, вот еще неделю мантру начал повторять 16 кругов, полубоги уже готовы оказывать почтение. А мы думаем, а кто это такой? Да знаю я его, знаете, чем он занимался раньше. А полубоги, они очень почтительны, они их знают. Все, это очень быстро все изменится. Нужно быть очень внимательным, осторожным. Я жил такой мальчик в деревне, его бегал голышом. Не одевался. И его стыдили все. Голый панча, прозвали его так, чтобы он понимал. Но вот он наконец понял, что нельзя бегать голышом, одеваться стал. Но кличка так осталась за ним. Голый панча. Пошел в школу, как учится? Учится очень хорошо. Голый панча, учится хорошо. Закончил школу лучше всех. Так это голый панча, мы знаем его. Он закончил академию, стал адвокатом, мировым судьей. А в деревне говорит, так это наш голый панча, мы его знаем все. Мы помним все его грехи. От нас не скроешь это все. В своем отечестве пророков нет. Мы помним. Вот надо забывать эти вещи. Теперь нужно устремить свой ум в духовном направлении. Все это майя, грех, добродетель, это все майя. И то, и другое. Есть трансцендентный уровень. Это называется преданное служение, чистое преданное служение. Что в этом мире нечистоты, нет другой возможности очистить мир. Нет такого средства. Даже добродетель не обладает такой силой в Кали-югу. Никакие методы не помогают. Смотрите, ни благотворительные организации, ни ООН, ни великие усилия вот этих вот людей, государственные, масштабов, планетарных масштабов, не могут изменить этот мир. Он деградирует на глазах. Тут даже не нужно никаких доказательств и примеров. Включите ТВ. Однажды хотел посмотреть новости, включаю. Первый канал какой-то там. И там что? Кто-то кому-то глотку цепился. Душит кого-то. Боже мой, переключаю. Только переключил, там пулеметная очередь, по кому-то там в клочья все. Еще там, там режут, там дерутся, там насилуют кого-то. Кошмар. Новости включаете, то же самое. И чуть-чуть там что-то позитивное, знаете, вот там с днем рождения поздравляют иногда. Вот. Или на похоронах что-то говорят хорошее, вот все. Вот больше повода нет. Все остальное просто Кали-юга, чистой воды. Вот этот телевизор, одноглазый гуру. Он заряжает нас таким впечатлением. Мы думаем, нам не до сознания Кришны, в мире такое творится, правда? Нужно быть реалистом. Прабхупада сказал Бхактисиддханта Сарасвати об этом. Нет, мы сейчас не можем проповедовать учение Господа Чайтаньи. Это первая встреча была. Он их увидел, говорит, а почему не проповедовать учение Господа Чайтаньи по всему миру? Молодые люди, разумные. Прабхупада был так удивлен. А как мы можем? Мы колониальная страна. Кто нас будет слушать? Мы сначала должны освободить индию от гнета, а потом проповедовать. Это временно. А сознание Кришны вечно, не терпит никаких отлагательств. Он разбил все представления до этого Шрилы Прабхупады. Но так может человек мыслить только с чистым умом, наполнен любовью к Богу. Если он наполнен любовью к Богу, он знает, что людям нужно. Им не хватает именно вот этой любви. Больше ничего. Никакая материальная благотворительность не поможет изменить этот мир. Таким образом, преданные могут иметь силу проклинать других живых существ, хотя в Кали-югу они не проклинают никого, потому что они помнят свои грехи. Здесь говорится, если мы сами были жителями Кали-юги и пришли сюда, мы должны чувствовать сострадание к тем людям. Это хорошо. Если мы пришли уже чистые и преданные сюда, мы могли бы быть высокомерными, развить гордость. Мы помним, что если мы совершаем ошибки какие-то, гордость приходит, материальная природа снова напоминает о себе, возвращается, желания приближаются заново, давят, вожделение снова пробуждается. Но нет, нужно быть осторожным, нужно быть почтительным ко всем. Вот эта культура. И это хорошо с точки зрения, что мы стали преданными и вышли из кали-юги. Потому что нам, мы понимаем этих людей. Мы же жили такой жизнью, мы понимаем этих людей. Мы можем квалифицированно проповедовать. И главное, мы должны научиться любить людей, особенно тех, кто склонны к духовной жизни. Вот эта милость, называется аударя дхама, это милость, это Господь Читания, Махава Даная, великая милость. Преданные должны быть проводниками этой милости. Кали-юга – это путь милости. Пушти Марк, другого пути не существует. Ни медитация, ни жертвоприношение, ни храмы. Это милость воспевания святого имени. Хари Кришна, здесь закончим. Будут ли вопросы? Несколько. Когда человек становится преданным, становится много проблем. Одна за одной проблемой. Это брахмачари спрашивает. Грихастки ничего не говорят, смотрите. Если у брахмачарьев такие проблемы, то какие же у грихастки? Нет, вы не правы. Проблем ни одной нет у преданных. В уме все проблемы. У вас на лице ни одной проблемы нет. Вы их придумали. Но вы видели там человека в том мире, который говорит, столько проблем, знаете, скажите, что делать с этими проблемами? Вот такой вид у преданного. В уме проблемы. А где вы проблемы видите? Вы тут хорошо идите, смотрите, у вас такой храм. У вас все есть. В уме есть проблемы. В уме они всплывут, да, их будет очень много. Потому что материалисты, они греховные люди. Если они совершат какой-то один благочестивый поступок, там грош какой-то бросят нищему, они будут считать себя праведником, и у них нет проблем. И на майке напишут «No problem». С сигаретой в одной, с пивой в другом, но проблем. Я даю пожертвования, нет проблем. Я крещусь один раз, я крещенный, и все, достаточно это. Но проблем. Он греховный, он делает какой-то правильный поступок и думает, что все хорошо. Но преданный он делает столько хороших вещей, делает иногда ошибки какие-то. И думает, ой, какой кошмар, столько проблем у меня. Вот и вся проблема преданного. Это психология другая. Я не думаю, что у преданных какие-то проблемы серьезные. Кроме как в уме. Никто с голоду не умирает. Все сыты, смотрите, как сияют. Ни одного даже худого нет. Одежда нормальная у всех. Даже у брахмачари есть часы, сотовые телефоны. Проблемы. Я не знаю, о каких проблемах вообще говорите. Такая забота и такое общество. В уме об этом мы говорим. Ум нужно очистить. Все? Все, нам остался один шаг в совершенство. Нет никаких проблем. Никогда не думайте так. Все проблемы в уме.
А если кажется, что вообще нет проблем, но вместе с тем вот тело страдает, а прочее.
Тело страдает. Это хорошо, что тело страдает. Это напоминание о том, что тело временно. Но мы же думаем, что проблем нет. Это сознание Кришны. А что тут страшно? Вот тело умирает, мы скажем, проблем нет. Вот и все. Проблем же нет. Ну пусть она стареет, умирает, проблем же нет. Ну и все. Я же говорю, проблем нет у преданных проблем. Смотрите. Да пусть она хоть умрет, мне проблем нет. Как медитировать на то, что я не это тело? Это можно с помощью гьяны, как вы говорите. Просто вот с помощью философии понимать, аргументы находить. Как медитировать, что я душа, кто я как душа? Это вы должны медитировать в деятельности именно. В практике уже. Не теоретически. А практикую, например, если вы занимаетесь санкиртаной, вот там вы должны медитировать. На то, что в душа, именно должны действовать как душа. Там вы получите много подтверждений этому. То есть гьяна может просто ум правильно направить, как-то разобраться в каких-то общих философских основах. И вы допустите, да, душа, я душа, конечно. Но ощутить вы можете в деятельности преданного служения. И вот тогда, когда вы делаете преданное служение, совершаете, медитируйте, что вы есть душа. Что делаете для Кришны и для Гуру. Не для себя, не для кого-то еще. И вот постепенно это можно осознать в практике. Во время инициации Гуру забирает карму. Продолжает ли он брать ее после инициации? Имеется в виду, есть ученик, если совершает греховную деятельность, то есть нарушает принципы. Да, Гуру ответственен за поступки ученика. Связь такая существует, верно. Я не знаю, насколько он полностью берет карму. Нет, полностью не берет, иначе бы ученик не страдал вообще. Если бы Гуру брал бы всю нашу греховную карму сейчас, у нас не было проблем бы. Мы были бы счастливы. Кармы нет. Делай, что хочешь. Нет. Какую-то ответственность несет он. Не знаю, может, там 1/6 нашей кармы. Я не знаю. Я спекулирую. Царь несет 1/6 ответственности. Того и другого. Может быть, Гуру тоже несет какую-то часть, но какую-то часть оставляет и нам в назидание. Но на самом деле, что касается кармы, взаимоотношения гуру-ученика не объясняются законами кармы. Не объясняются законами кармы. В Кали-югу мы несем ответственность даже за неправильные мысли по отношению к гуру постепенно. Потому что становится очень тесное отношение с духовным учителем. Не как в обычном мире. Наши мысли становятся реальными. Да, говорится, во сне, если пришел гуру, это не сон, это реальность. Или полубог пришел, или пришел предок. Это реальность, это уже не сон. Поэтому нужно знать, что мысли о гуру должны быть всегда очень позитивные, очень светлые. Это как минимум. И о других ачарьях, которые мы думаем, нужно быть осторожным. Объясните, что означает находиться на платформе гуны благости. Платформа гуны благости означает, что мы действуем в благости. Деятельность в благости. И все находится в тригунах природы. И прежде всего, благость означает, что мы можем найти ее, увидеть, узнать благость. Из Писания сначала можем узнать, что вот есть чистая вода, есть нечистая вода, есть чистая одежда, нечистая одежда, чистая пища, нечистая. И вот мы различаем вот эти вещи. Вот мы различаем, видим и принимаем чистое. Освященное. Условия жизни, здоровье, это тоже сатва-гуна. Поведение в сатва-гуне. Мысли в сатва-гуне, вот мы выбираем их, пытаемся различать. Если мы умеем это различать, уже без шастр усвоили, это значит, что уже ум утвердился в сатва-гуне. Различаем и выбираем. Страсть мы относимся нейтрально, равнодушно к этому. Богатство, ну, может быть, пожалуйста, может не быть, но все равно. Красота то же самое. Можно принять хорошо, но если нет, тоже хорошо. Страсть – это такой нейтральный фактор. Но невежество мы должны отвергать. И если человек так действует, он действует в благости. То есть способность увидеть, где благость, она везде есть. Может быть, сейчас ее не так много в Кали-югу, но она есть. И вот мы пытаемся найти ее и пользоваться ей. Помните пример лебедя, который пьет молоко, смешанное с водой, но выпивает только молоко, а воду оставляет. Это человек, видящий гуну благости и взаимодействующий с ней. И не взаимодействует с низшими гунами природы. Чтобы иметь такое различие, очень хорошо утренние программы, Прабхупада говорит, в храмах, в Мангаларате. Ну, дома тоже можно проводить. Но поскольку здесь вот многие живут рядом с храмом, хорошо, когда все приходят в Мангаларате по утрам. Это для того, чтобы установить гуну благости, самое лучшее средство. Омовение принимается, чистые одежды одеваются, и мы с мыслями идем сразу с утра. А к Кришне идем в храм. Здесь проводим несколько часов погруженными в практику, затем идем, что-то делаем. Это очень хорошо. В Исконе? Ну, можно сказать что-то теоретически, но не пора ли вам подумать практически об этом в общении? Обдумайте это сами, хорошо? В шастрах есть все. Греха Схашан должен поддерживать нашу мадхарму развивать, создавать условия для духовной жизни, для кого угодно. Чтобы общество были такие условия, чтобы каждый человек мог прогрессировать. Для грехаса это очень актуально, потому что, может быть, преданный кто-то, но кто-то из родственников не преданный. А все дело упирается именно в условия, видите, жизни. Дети могут вырасти не такие преданные, как мы хотим. Значит, для них нужно создать еще какие-то условия, видите? Вот это называется варнашрама дхарма. Разные условия создаются для разных людей, но так или иначе все могут продвигаться. Это дело грехаст, забота грехаст. Большая задача очень. Самая большая задача с нашими грехаст в Исконе. Если ашин грехаст не активизируется, не осознает своей миссии, мы провалим все. Увидите, будет серьезная неудача. Можно построить много-много всего, будет серьезная неудача, если ашин грехаст не будет активен. Прабхупад сказал, что если мы так будем терять людей в семьях, просто не будут уходить куда-то, не видно, мы, говорит, наше движение обречено на провал. Он говорил тогда, когда уже большие храмы были. Казался большой успех. Освободиться от оскорбительного настроения. Это самое важное, да, с чего начинается перемена в уме именно с этим. Потому что с умом мы не знаем, что делать. Попробуйте поймать его. С чего начать? Как его вообще взять? Материалисты тоже могут себя укорять в чем-то, но они не меняются все равно. Они не знают, как с умом совладать. Поэтому мантра. Прежде всего, нужно улучшить свою джапу, заставить себя слушать джапу, больше ничего. И появится определенный опыт самостоятельности духовной жизни. Что есть проблемы, я беру четкие, через полчаса прихожу, проблем нет. Все, проблем нет. Вот такой опыт нужен. Проблемы всегда будут, поскольку есть чувства, есть ум, есть отношения, есть ошибки. Но у нас же есть мантра. С этого начинается. Но потом нужно дать ему поддержку. Если мы приобретаем позитивный ум, мы должны раскрывать позитивный ум. Не держать при себе. Дать развитие ему. Есть преданные, которые повторяют для себя. Они позитивные. Но они не раскрывают свой ум, не проповедуют так. Не общаются с людьми особенно. Но тогда это не имеет развития. А проблема, говорят все. Тогда это будет иметь развитие. О чем говорите, то и будет развиваться. Сможет ли кто-то вот так вот сесть и разбить все наши негативные настроения? Если сможет, хорошо. А если нет, победят проблемы. Поэтому мы ждем, когда же гуру приедет. Сядет и разобьет все эти наши проблемы. Что мы говорим и думаем только о них очень много. Hare Krishna, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.